да?
Гена, привет.
Алло, меня слышно?
Да, конечно.
Да, слышно. Привет, Гена.
Здравствуйте.
Ну что, мы, в принципе, готовы к сотрудничеству.
Вы скажите, что вы хотите определять, потому что от этого будет зависеть сила, которая подойдет или там, которая будет отвечать.
Да.
Еще просьба сразу предупреждаю, это из опыта уже. Если вопросы будут содержать эмоциональные каркасы, вы получите просто совершенно не то. Их надо задавать с точки зрения некого нейтрального изучения, либо вот какого-то общесобытийного понимания. То есть как только вектор наклона появится от вашего сознания, сразу вы получите искажение. Но это уже просто общепринятое, уже там уже на 100 раз уже прошли одно и то же. То есть каждый получает то, что хочет. Mm-hmm. Если вы хотите, то вы получите. Если вы не хотите, исследуйте нейтрально, независимо, тогда вы получаете уже что-то истинное.
Понятно. Ну, тогда я сейчас дам небольшую вводную, да, как бы я хотел посотрудничать и на какие вопросы получить ответы, чтобы мы определили силы, которые сможет помочь. Вот. Ну, небольшая вводная состоит в том, что уже 11 лет, как я занимаюсь эзотерикой, и, к сожалению, конечно, мотивация прихода моя в эзотерику достаточно негативная. Вот. Неприятные события в моей жизни произошли, и мне пришлось разбираться в ситуации с эзотерической точки зрения. И уже 3 года существует мой форум по эзотерике. И уже можно какие-то уже предварительные выводы сделать о ситуации на планете Земля именно с точки зрения познания эзотерической картины мира. Вот. А ситуация эта, скажем так, мягко говоря, плачевная. То есть наблюдается абсолютная бессистемность знаний. В принципе, люди не понимают даже базовые термины. И либо если эти есть базовые термины, то каждый их трактует по-своему. То есть абсолютно кто в лес, кто по дрова. То есть никакой, в принципе, я могу так достаточно авторитетно заявить, что в принципе среди большинства эзотериков нету вообще, в принципе, даже такого поверхностного понимания базовых терминов, и нет, в принципе, как таковой базы вообще. И мы наблюдаем, что и космические силы, которые проводят работу с землянами, к сожалению, тоже дают информацию бессистемно, и тоже, к сожалению, у всех свое понимание, свои термины. А хотелось бы как-то все это под общий знаменатель подвести, да, потому что получается ситуация, что люди спрашивают, сколько будет 2 плюс 2, читают книги там от нуля до бесконечности, обращаются к космическим силам, там тоже ответ от нуля до бесконечности, да, и в принципе ситуация на самом деле буксует, вот, и...
Геннадий, можно побыстрее вопросы, потому что перегреет сейчас, у меня уже подошли, они уже стоят.
Да-да, информации много, да, но она, к сожалению...
Они уже все поняли, вы задавайте вопросы.
Да, и хотелось бы получить информацию правдивую и адаптированную именно к нашему сознанию. Поэтому я вопросы собрал в 40 блоков и хотел бы, хотя бы сегодня рассмотреть первый блок, да. И, значит, я сначала зачитаю вопросы с первого блока, а потом, которые относятся к первому блоку, а потом буду уже задавать с этого блока более конкретные или там буду уточнять что-то. Вот.
Вы задайте обобщенный вопрос, они расшифруют все вопросы сразу.
Как говорится, когда мы говорим о базе, да, естественно, надо как танцевать от печки, то есть начать с самого начала. Поэтому самый простой вопрос, первый базовый, который у меня лично не раскрыт, и у большинства эзотериков он не раскрыт, а он достаточно простой. То есть вот он так звучит. Жизнь, как все началось? Какова первопричина? Хотелось бы задать извечный детский вопрос, который недавно стал задавать мне мой сын. Он говорит так: папа, меня породили вы, мои родители. Ну, моих родителей, там, допустим, их родители и так далее, и так далее. А кто же породил изначальную энергию? Бога, Абсолют и первопричину. Вот, и неужели Абсолют, как единица громадного сознания, есть что-то никогда и никем не созданное? Вот, допустим, мы, люди, не можем понимать такой термин.
Геннадий, что-то... у меня есть целый челочем, я могу выслать на эти все вопросы, там есть, можно убрать этот вопрос, там все расшифровывается.
Леня, коротко нужно ответить.
Да, еще я продолжаю просто этот вопрос немножко дополнить, потому что уже... Вот я не понимаю, что что-то может существовать вечно, да, и, значит, еще есть такое понятие, что совокупность вселенных – это есть тело вот этого некого громадного сознания под именем Абсолют. Вот, поэтому хотелось бы еще вот узнать, что... Вот это вот тело, которое содержит все вселенные, ну, сколько этих вселенных вообще существует, и немножко узнать вот о нашей вселенной, ее, по-моему, Небадон называют, вот о ней говорится, что она существует 14 миллиардов лет, имеет протяженность 93 миллиарда световых лет. Ну вот хотелось бы кратко хотя бы получить на первый такой вот блок вопросов именно о том, что, как, почему создано и как это существует. Хотя бы кратко, но потому что понятно, что даже на таком вопросе можно часов 10 рассуждать, но просто любого эзотерика спроси по этим вопросам, и начинается философствование, и у каждого оно свое.
Сейчас. Мы приветствуем вас, мы цивилизация. Созвездие. Сейчас скажу. Созвездие. Я не могу слово это подобрать.
Это гончие псы.
Да, наверное. Но я не могу.
Там это в составе созвездия гончих псов я тоже не вижу. Они с нами не работали. Я просто знаю.
Деструктивная цивилизация. А значит, мы что хотели сказать? Дело в том, что сам вопрос определяет некоторое незнание самой платформы понимания мироздания, самой платформы так называемых коэффициентов, которые необходимо сопоставить в вашем сознании и определить как необходимое. Этот вопрос нужно определять изначально как понимание сущего, понимание единства и взаимосвязи того пространства и вашего сознания. У вас оно разделено, вы разделяете себя и пространство на две независимые категории. На самом деле это не так. Ваша проявленность и, собственно, пространство есть одно и то же. Это единая величина, единый коэффициент, это единый, можно сказать, информационный диск, носитель, который определяет разные постоянства, разные события, разные величины. И необходимо сформировать эту зону соответствия, зону понимания, именно как форму проявленности, форму мироздания, что вы находитесь, по сути, вписанным в категорию единого информационного обмена, единого энергообмена, единой взаимосвязи. Если у вас появится это осознание, то тогда вы пойдете дальше, вы начнете определять так называемые зависимости вышестоящих систем, зависимости вышестоящих разумов и так называемых надстроек, надсистем. Это достаточно сложные системы, их можно определять как Вселенную, как так называемое пространство творения, можно определять как пространство взаимосвязи, определений, взаимоотношений. Так или иначе, ваше понимание должно быть основано на критериях, которых у вас нет. Эти критерии являются нулевое время, которое у вас отсутствует в представлении. Нулевое время можно представить как некое созерцание общесобытийных рядов пространства возможностей. Представьте, что вы смотрите на диск, который представляет фильм или тысячи или миллиарды фильмов, в которых можно заложить разные сценарии. этот взгляд будет сверху или изнутри, это не имеет значения. В этом взгляде будут различные коэффициенты преломления, определения, которые сопоставляются не в порядке очередности, а одновременно. Эту одновременность достаточно сложно представить, но вам об этом могут рассказать. У вас есть информация, у вас есть достаточно много об этом представлений. Именно понятие нулевого времени должно дать вам некий отсчет, некую точку состава событий, состава представлений о себе, о пространстве, о так называемых вселенных. Как вы понимаете, на самом деле никаких вселенных в том представлении, какое вы определяете для себя, не существует. Есть развернутая картина в каждом сознании. Это точечное определение, которое существует только на мгновение. Если соберете эти точки воедино и сопоставите их в порядке, и приложите их к программе так называемой продолженности, вы получите искусственно созданное время. Времени не существует как понятие. Этой категории у вас тоже нет. Поэтому начинать этот разговор необходимо с внедрения в ваше сознание определенных платформ, которые допускают определенные величины и состояния категории пространства, которые определяются как вышестоящий разум, как система, которая создает тот мир, который вы определяете. Вы не понимаете, куда уходит прошлое, как оно выглядит, в каком месте оно образуется и как оно концентрируется, на каких платформах. У вас нет определений состояния будущего. У вас есть определение только настоящего сейчас и так называемого размежевания, растождествления себя по отношению к пространству. Это как раз та иллюзия, которая достигается для того, чтобы вы прошли опыт. Опыт иллюзии, опыт соотношения с конструктивными и деструктивными коэффициентами, опыт соотношения с теми событиями, которые приносятся в вашу жизнь. И эти опыты, эти события, эти сценарии были определены изначально как коэффициенты преломления, как определение вашего сознания в том пространстве, которое разворачивается в вашем высшем Я с участием той платформы, на которой определяется планета Земля.
Фу. Леня, попроси учителя поменять того, кто отвечает.
Ну, хорошо.
Тяжело очень.
Угу. Ну да, да.
Дело в том, что ну, это похоже, как вот, допустим, у меня сын что-то спрашивает, да, а я ему начинаю, там, допустим, говорить про интегралы, там, про то, что он не понимает. Ну, я понимаю, что сейчас космическая сила...
Давайте вопросы задавайте, вы сейчас на канале.
Да, с точки зрения...
Подожди, Ген, давай так, мы сейчас зададим вопросы, ты задашь вопросы, я наблюдаю, да, я же не зря на канал, я на канале, но не работаю. А затем мы спокойно отпустим уже это и переведем, как так сказать, с русского на русский и расскажем то, что мы знаем, вот и все. Сейчас нам главное, потому что мы тоже считываем пакеты информации и рекомендации. Лёнь, ты поменял? Потому что тяжело очень работать.
Я пытаюсь.
Ну, попроси лучше Андромеду, они стоят же рядом, Сириус рядом стоит.
Угу, давай Андромеду запустим. Да, они готовы.
Ну, дело в том, что вот я такой человек, да, если мне отвечают, а я не понимаю, ну, как бы, не вижу в этом смысла, потому что, естественно, может быть, ответ и правильный, но для меня он непонятен абсолютно. То есть, с точки зрения моего уровня сознания, я не услышал ответ на тот вопрос, который я задавал, а я спросил про первопричину, про то, кто создал Абсолюта, про то, что содержит это громадное создание, сознание, что оно содержит все вселенные, как я это понимаю. Вот. И я услышал ответы научные, но совершенно мне непонятные. Можно ли это сказать на простом языке, если это вообще возможно, ответить на этот вопрос? Потому что, вот, например, я теми категориями оперирую обычного человека, да? То есть, что вот меня создали мои родители, моих родителей, их родители, да, вот. Но мы все время в этом вопросе о создателе возвращаемся к первоисточнику, к первопричине. Вот хотелось бы узнать, откуда эта первопричина взялась, кто ее создал. Ну вот, опять-таки, сила ответила, что я не понимаю такое понятие, как время, что времени нет. Но я же вот нахожусь в том состоянии, в котором я нахожусь, и я смотрю на этот мир из текущего своего положения. То есть получается, что я на этот вопрос вообще не могу получить ответ и понять. Понять ответ я не смогу, получается.
Вопрос.
Вопрос остается тот же самый. То есть, какова первопричина? Кто создал Абсолюта, вот это громадное сознание? Откуда оно появилось? И если это просто Абсолют был изначально, вечно, то выходит, что все, что происходит, это просто постоянная его игра, где меняются какие-то сценарии?
Мы цивилизация Андромеда. Мы еще раз приветствуем вас. Дело в том, что вы находитесь в состоянии иллюзии. Эта иллюзия является тем пространством, в котором вы задаете эти вопросы по отношению к своему бывшему опыту и по отношению к тем определяемым событиям, которые у вас возникают в виде, в том числе, вопросов. Дело в том, что Абсолют – это высокоорганизованный разум, который вмещает в себя не только Вселенные, но и многочисленные эксперименты, которые можно не называть вселенными, а можно называть как опытом. Как мы уже давали эти знания, их получал Леонид. Само по себе пространство, организованное выше Абсолюта, выглядит как на системное образование, которое уходит в так называемый источник. Об источнике ничего не известно. Этот источник образует все сущее, все пространства, все величины, все системные образования, в том числе разума, в том числе сознания, в том числе те аналитические возможности, которые определяют так называемые информационные потоки, алгоритмы и так далее. Для того, чтобы разобраться в этом, вам необходимо определить категории и преопределить их в своем сознании как допустимые, как необходимые. А после этого у вас появится понимание тех основ, которые необходимы в том ключе, в том векторе, которые необходимы. У вас нет этих категорий, поэтому объяснить в системе вашего определения, вашего нахождения внутри пространства событий, внутри того мироощущения, миропонимания, которое есть у вас, мы не сможем, поскольку необходимо выйти из этого состояния, определиться независимым наблюдателем, без признаков человека, признаками просто аналитического разума. И только тогда можно определить эти знания, только тогда можно допустить, что это пространство существует, что эти разумы есть, что эти организации разумов внутри этих вселенных определены именно таким образом.
Давайте я. Леня, отдыхай пока. Мы приветствуем тебя, это учительская система. Дело в том, что непонимание, которое сейчас возникло, оно возникло... Ребята, у кого-то микрофон, мне тяжело, я саму себя слушаю. Вот. Дело в том, что то непонимание, которое возникло, оно возникло из-за того, что вы заходите на одну проблему или на один вопрос с различных уровней сознания, и нужно выстроить общую платформу. Именно для этого создан сегодняшний опыт, именно для этого существует это событие для всех трех участников. Что же касается твоего вопроса, ответ действительно такой, как сказал Леонид, но при этом нужно расшифровать этот ответ. Дело в том, что основой непонимания и несочетания вопроса и ответа, основой является то, что ты воспринимаешь мир вокруг тебя, окружающий, как нечто существующее материально, нечто существующее вне твоего сознания и вне твоего вне твоего существования, то есть ты умрешь, а мир будет существовать. На самом деле именно в этом это и является некоторой ошибкой, потому что тот мир, который ты ощущаешь как материальный, он существует только до того момента или в том моменте, когда ты как сознание фиксируешь свое внимание на этом мире. И в этом и заключается основная иллюзорность этого мира. То есть ты закрываешь глаза или твое сознание отключается от этого мира, и мир перестает существовать. Этому вы обучаетесь каждый раз, входя в состояние сна. Мир, который окружает, вы выключаете сознание от этого мира, и в этот момент вы включаете сознание как бы в другом мире, в мире сна. Это просто пример для растождествления, для понимания того, как это устроено. Это начало этого разговора, и мы сегодня, и ты сегодня не получишь всю матрицу ответов, к тебя удовлетворяющих. Если же вернуться к вопросу, с чего начинается, представь себе, что существует некий алгоритм или некий организм, который существовал, скажем так, в размерах твоего мира ощущения существовал вечно. Мы не будем пока затрагивать категории времени, линейности времени или дискретности времени. Мы просто будем оперировать теми фактами, которые есть у тебя в сознании, линейность времени. Так существует некоторый организм или алгоритм, который существовал всегда, и он должен развиваться, и развивается он через иллюзорные картины или иллюзорное сознание, иллюзорную действительность, которую порождает сознание. Он делит себя на определенные качества, на определенные блоки, которые начинают работать независимо. Это как в программе компьютера, если свести к этому. Существует программа Excel, и она работает независимо от программы Word и развивается по своим, ну, либо ее развивает проектировщик по своим задачам. Существует система управляющих кодов, которая позволяет соприкасаться данным из одного программного определения в другой, с другим. И существует общая система, надсистема, которая управляет и подачей энергии, и подачей измененных соотношений и апгрейдом этой программы. И в то же время существуют некоторые продукты, которые вырабатывают эти программы, и они складируются или образуются в некотором хранилище, называемом опыт, который позволяет изменять эти программы. Это коротко так называемая калька того, что вы называете мирозданием или пакеты Вселенной, и так далее и тому подобное, что является единицей творения и в то же время единицей того, что должно быть изменено. Это информация, которая подается, либо единицы информации, импульсы информации, которые подаются в данные системы, обрабатываются, меняют свою первичную основу, и на выходе получается некоторая другая информация, имеющая другие качества и переходящая в то складирование, о котором мы говорили, и которое затем подлежит очередной обработке и в то же время несет элементы творения, влияющие на те системы, которые их обрабатывали. Примерно по такому принципу и собираются различные пространства. Под пространствами мы понимаем не только пространство различных миров, цивилизаций или плотностей, или нашей же учительской системы, имеющей каждую свою особенность, каждое свое предназначение по аналогу с компьютерными программами, но и пространство, которое является так называемым внутренним и внешним пространством человека. То есть человек создан как единица информационного носителя и в то же время единица проявленного творения в виде созидающего и осознающего разума. Точно так же он является элементом общей системы, а следовательно элементом общей системы Абсолют, но в то же время является и Творцом в более малом своем преломлении, нет, предназначении, и в то же время он является отражением общего Творца и отражением общих процессов, которые происходят во всей Вселенной творении. Таких абсолютов или таких созданий великое множество, и каждый развивается по своей структуре. Как мы сказали, истоком пока понять и ответить вам на вопрос, что же является общим истоком, мы не можем, потому что достаточно сложно идет понимание этого момента. В то же время вы должны понимать, что каждый мир, каждого носителя информации или носителя разума, твоего сына, твоей жены или твоего соседа, у вас у каждого формируется некоторая оболочка, являющая вашим личным творением, как фильм об окружающем мире. Эти фильмы или эти творения, эти поля, они пересекаются и создают определенное общее творение, которое называется творением цивилизации. Все, что вы считаете незыблемым, оно подвергнуто изменению, но изменению в том качестве, в котором доступно вам, как единицы, как носители информации. И поэтому, возвращаясь к вопросу о том, как же это все возникло, возникло с того момента, когда Творец задумал провести некоторые опыты по изучению. А Творец – это Абсолют в данном случае, по изучению, развитию сознания при взаимодействии с определенными плотностями. Записал в эти плотности необходимые параметры развития, скажем так, законы, так называемые законы развития, и эти законы являются незыблемыми. Это как алгоритм языка в программировании или базовая блок-схема развития. Таким же образом это относится и к вашей системе, но это утрировано, потому что те законы, которые записаны в системе человечества, существуют, имеют особенность некоторого более широкого развития, нежели обычная блок-схема. И вот эти законы, которые были основаны, на основании этого закона была подана выделенная определенная плотность, так называемые энергетические потенциалы, на основе которых стали развиваться поля взаимодействия между разумом и создаваться тот иллюзорный мир, который вы видите в отражении. Условно говоря, если все, ну не все на самом деле, а около 10-9%, и ваши сейчас ученые это доказывают, процентов людей в какой-то момент решат или начнут видеть через свое сознание, что небо зеленое, вы остальные 90% тоже увидят, что небо зеленое. Таким образом осуществляется взаимосвязь между человеком и окружающим его пространством, иллюзией, или которая создается пересечением общих полей взаимодействий. Вот коротко введение, которое бы мы хотели дать, возможно, дальнейший наш диалог расставит все точки над им. Кстати, не отвечает мне архистратик Михаил. Это кто-то из учительской системы, я его не знаю. Кто-то из греческих.
Понятно. Ну, просто я такой человек, я пока не пойму, не отстану. Вот. Поэтому вот мне лично это вопрос иллюзорности.
Подожди, Гена. Леня, кто был на канале? Видел? Леня отключился. Леня.
Микрофон вырубил просто.
Ага, кто на канале?
Теосий. А? Похоже на Теосия. А я что, его чувствую, что ли? Теосий есть из Греции.
Только. Греция, Теосий. Не учитель точно, это не моя. Это...
Нет, это мой учитель.
Ага, не мой куратор. Хорошо, давайте. Ну, мы исследуем при этом ген, поэтому нам интересно.
Да, можно я тогда...
Да, конечно, без проблем.
Просто сейчас вот и космические силы, и учительская система общается с обычным человеком, да, который вот просто пришел задать обычные вопросы. И вот это надо учитывать, потому что, ну, если бы, конечно, мой уровень сознания позволял понимать все, что говорится, было бы, конечно, проще общаться. Вот. А так приходится буквально все на пальцах мне объяснять. Ну, такова жизнь, то есть здесь, на этой планете. Ну, вот, просто насчет иллюзорности, да, ну, с моей точки зрения, очень даже все здесь не иллюзорно, а состоит из энергии. И мы говорили о сне, то есть, если я засыпаю и, допустим, если я сейчас долбану кувалдой по компьютеру, да, и если я проснусь, то компьютер будет все-таки разломлен, да. Если я долбану кувалдой по телевизору, он будет разломлен. То есть событийность продолжается, и все, что я делаю с объектами, оно все запоминается. И более того, четкое время продолжается. Если я умираю, да, значит, дальше продолжает жить мой сын, моя бывшая жена, да. Я могу воплотиться еще раз, да, и стать, допустим, чьим-то сыном дальше. То есть я вижу, что вот на этой планете для меня создано такое видение, что все состоит из энергии, и все идет последовательно, да, то есть. Поэтому, конечно, вот у меня вторым вопросом вопрос о времени.
Нет, минутку, мы сейчас сначала тебе объясним некоторые вещи, которые ты сейчас сказал. Это первое, что по поводу разрушения телевизора и компьютера. Дело в том, что если ты производишь именно ты, производишь некоторое действие, оно отражается в твоем сознании, и оно записывается как некоторый опыт, который был произведен в данном пространстве, данным сознанием при поддержке твоих функционалов, как физических. Это имеется в виду, что ты что-то взял и что-то сделал. Это записано как опыт. Эта иллюзия не равняется амнезии. Ты это должен понимать. Вот если полностью растождествляться с пространством, то тогда нужно и уметь стирать прошлый опыт. То есть ты не должен, пока у тебя в голове существует некоторый опыт, на основе этого опыта строится дальнейшая будущая событийность. И поэтому тот факт, что ты нечто разломал или то, что было разрушено, и так как твое сознание крепко держит этот опыт, то следующее событие, допустим, момент того, когда ты возвращаешься в иллюзию этого мира, это событие тебе подается как данность, как прошедшее. Но очень много событий тебе подаются, которые ты не проходил. Тем не менее, ты начинаешь их проходить заново. Или те события, которые ты проходил, это состояние дежавю. Это тоже нужно учесть. Поэтому все, что ты видишь или собирается в каждый следующий момент, секунду или так далее. Еще раз говорим, что пространство, в котором ты находишься, оно собирается под определенными векторами. Один из этих векторов, так называемая условность наличия линейного времени. Это условие именно этой сборки иллюзий, этого пространства, этой событийности. И поэтому ты воспринимаешь события как данные. В то же время, если относиться к твоей смерти или к тому, что ты говоришь, ты умрешь, а твоя жена будет существовать, она будет существовать в собственном сознании. В момент твоей смерти твоя жена для тебя перестанет существовать, потому что она не находит как такового отражения в том мире, в котором, хотя понятие смерти условно, тем не менее, в том мире, в котором ты будешь находиться в состоянии смерти, она не будет находиться как человек или как отражение этого, как уплотненное состояние, она будет находиться лишь как воспоминание, оно будет, более того, оно будет лишено категорий, которые присутствуют в этом мире. Это определенных эмоциональных критериев, категориев, и ты будешь относиться к этому как к весьма прекрасному опыту, вне зависимости от того, какие у вас здесь были отношения.
Простите, 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 можно перебить, чтобы не потерять мысль. Дело в том, что вот вопрос о событийности, да, я, простите, могу и весь дом взорвать, и эта событийность отразится не только на жителях этого дома, да, а об этом скажут в новостях, то есть все события, которые я произвожу, моментально
отражаются. Иллюзия не есть, иллюзия мира не есть, не есть нечто несуществующее. Она существует в пределах, иллюзия существует в пределах того пространства, в котором ты находишься. Но то, что это незыблемо, это не так. В пределах нашего мира взрыва твоего дома не будет существовать. Но существуют события, которые необходимо, есть некоторая событийность. Эту событийность необходимо пройти. Если событийность необходимо пройти 20 человекам, то для них будет существовать взрыв дома. Но причиной этого будет не то, что у тебя покосилась голова. Прости, они говорят, как есть, что у тебя покосилась голова. Mm-hmm. А причиной этого события будут, будет заявка на необходимый опыт от этих 20 человек, которые должны пройти этот опыт для каких-то своих целей. Кстати, каждый из этих 20 человек может проходить данное событие совершенно по другим опытам. Кто-то должен получить опыт потери близкого человека и через это получить некоторое сознание. Кто-то должен растождествиться или потерять материальное, чтобы понять, что ценность его жизни составляют близкие люди. Кто-то иначе, но это событие будет создано для того, чтобы люди получили каждый необходимый опыт на основании общего события. А то, что ты путаешь понятие иллюзии, путаешь состоянием, как же они показывают, миража, состоянием миража. Нет, это не так. Это ближе похоже к тому примеру, который мы говорили несколько раз. Это существует или нет радуга? Вот скажи нам, пожалуйста, существует или нет радуга?
Ну, я видел радугу.
Да, но ты, она существует только для тебя, и ты существуешь.
Почему
только
для меня? Я часто иду, вижу радугу, и все видят вокруг радугу.
Кто правильно, рядом. не все видят, только люди. Радугу животные не видят. Она для них не существует.
Потому что животные по-другому устроены, и у них...
Потому что у них... Правильно. Потому что у них отражение сознания, отражение мира осуществляется по другим критериям. Значит, не существует... То есть существуют некоторые критерии у вас в сознании, которые позволяют дешифровать определенные информационные сигналы. Условно говоря, таблица Word не будет существовать для какого-то другого программного обеспечения, потому что у нее внутри программного обеспечения нет дешифратора этих событий. Отсюда и такое разночтение по поводу радуги. У ваших животных не существует дешифратора, у них собственные иллюзии, собственные пространства развития, у вас собственное. Просто все люди собраны и, так сказать, система человек собраны под некоторым единым дешифратором.
Ну, наверное, у нас общее программное обеспечение, да, так можно сказать.
Да, но нет, а общие принципы построения. Программное обеспечение у вас все-таки немножко разные, у вас принципы построения одинаковые.
А почему у людей разные программные обеспечения?
Уровень развития сознания, осознанности и широта. Это как у каждого свой апгрейд одной программы, добавление функций. В зависимости, насколько расширяются способности, настолько и расширяются возможности дешифрования общих сигналов, поступающих в систему. Кто-то из технической цивилизации начал отвечать, не учителя.
Геннадий, у меня есть предложение. Подожди, вот давай мы тебе дадим материалы, ты их почитаешь, ты сейчас будешь погружаться, когда я тебе скажу, что тебя на самом деле глаза не видят, нос не чувствует, а органы, это все привнесенные значения, ты еще начнешь больше, у тебя протестное состояние начнутся.
Леонид,
это на самом деле так.
Нет, все нормально, мы потом еще обменяемся данными, просто я хочу немножко все-таки...
Ну, просто мы сейчас будем перелопачивать не совсем правильным путем, надо какие-то азы почитать, мы же глоссарий тебе скидывали.
Да, но ты просто пойми, что сейчас мы беседуем не просто для меня, да, мы сейчас беседуем для сотен людей, потому что эта беседа будет выложена в открытый доступ, и мы это будем обсуждать. И эти вопросы.
Я,
Эти вопросы касаются не лично меня, это не просто мы здесь втроем собрались, да, просто так поговорить воздух, да. И я же изначально все это делаю и сайт
Ребят,
создал.
Не, давайте работать, потому
да,
что вот очень быстро меняются силы.
Да,
часть
так
пришли
вот
с твоих стороны, я их вообще не знаю. Мне некогда
какой
даже
стороны?
просмотреть.
С чьей
Ну, твои кураторы пришли.
А кто мои кураторы? Вот хотелось бы познакомиться хотя бы.
Я не могу их пока просмотреть, понимаешь, они потому что вот отвечают, да, а если, почему я и молчала на первой части ченнелинга, я могла спросматривать, а сейчас я просто сижу как бы на канале и слушаю ответы, потому что очень много сил собралось почему-то.
Ну,
я
ну понятно, потому что... Вопрос...
Гена, давай я на следующий вопрос отвечу, а Марина посмотрит.
Да, так будет удобно. Ребят, давайте я только в отступе, потому что тяжелые эти.
Да, я еще раз просто повторюсь, да, что я извиняюсь перед силами, что я не все понимаю, да, потому что, ну...
Это нормально, они говорят, поэтому очень...
Я человек, да, что, и, ну, я всегда копаю так, пока не пойму, потому что, ну,
подожди,
я по-другому не могу.
Ген, я сейчас Лене передам то, что учитель сказал. Можно, да, в первой части? Лень, он говорит, что чтобы у тебя не возникало тоже протестное состояние, он говорит, что это часть твоего обучения, то есть нас с тобой сейчас учат, поэтому постарайся, пожалуйста, именно запрос сделать так, чтобы на вопросы отвечать так, чтобы было понятно не только... То есть оставь категорию того, что мы это уже знаем, потому что люди, которые будут заходить на поле, это учитель передает, на поле этого сознания, они не знают. Это часть того обучения, о котором говорилось, и который мы должны были в феврале месяце уже вплотную начать работать. Вот он то, что тебе передал. Ребята, минуточку, пожалуйста, я воды возьму и к вам...
Ага, давай, ждем.
Минуту тогда перерыв.
Да, давай, ага.
Ну все, я готова, начинаем.
А можно я продолжу, да? Вот я еще раз прошу прощения у тех сил, которые начинали отвечать, да, но понятно, что ответ правильный, но, к сожалению, мы немножко его занижаем, да, больше к уровню сознания, ну, конкретно сейчас мы о моем уровне сознания говорим, да, вот, потому что, ну, не все понятно, да. Вот я продолжу немножко. Алло, меня слышно?
Алло. Да-да. Да, слышно.
Почему-то пропал звук. И я продолжу вот насчет того, что как существует. Да, вот мы говорим, что я умру, и как бы то, что вот у меня была бывшая жена, у меня сын, у меня родители, для меня это перестанет существовать. Ну, а как же вопрос о том, что многие экстрасенсы совершенно запросто общаются с мертвыми. Мертвые сейчас активно приходят на планету и пытаются общаться. Даже некоторые дают советы. Куча челлингов с умершими. И сейчас даже вот идет активная работа с какими-то там репатриационными центрами, которые пытаются человека после смерти там как-то восстановить. Вот даже Даль там... в этом плане очень сильно работает. То есть у нас сейчас на планете идет активная работа с умершими. И если раньше человек умирал и уходил как бы в никуда, и никто ничего не знал, то сейчас вот мы можем, по крайней мере, с помощью каких-то людей со сверхспособностями поддерживать с умершими работу. Да, и, ну, они иногда через сон приходят, но вот, к сожалению... Человек так создан, что он сны практически не запоминает, и в них он практически не осознан. Вот как же вот с этим вопросом быть, что в принципе-то ничего никуда не уходит, и сознание, которое оно было, и оно и после смерти может сюда приходить и общаться с нами. В чем же тогда иллюзорность?
Я отвечаю, да? Итак, сейчас скажу, кто... Мы приветствуем вас, мы цивилизация Андромеды. Будем продолжать отвечать на вопросы, поскольку контактер наиболее адаптирован к нашему каналу. Дело в том, что связь с умершими, связь с их сознаниями определяется в поле так называемого нулевого времени. Как вам известно, все сознания, все высшие я, которые определяют пространство, определяют события, определяются в определенном инкарнационном пути, в определенном отрезке исторического периода. Каждое высшее я может определяться в различных исторических отрезках, начиная от начала так называемых больших эпох и кончая современностью. И в этих отрезках они определяются одновременно, определяются как опыт. И в этом ничего нет странного или сверхъестественного, поскольку понимание нулевого времени, понимание единовременности событий определяет так называемое понимание состояния сознания, состояние информационного поля. И если представить, что все события во Вселенной происходят одновременно, а сознание определяет только ту часть проявленности, которая определяет собственную жизнь для конкретного человека-наблюдателя, то станет понятно, что через информационное поле можно соединиться с высшим я другого человека, который, по мнению наблюдателя, закончил свой путь. На самом деле все опыты, все наблюдения, все события происходят одновременно, независимо, будь это старинные события, которые касаются средневековья, будь это события будущего, будь это события сейчас. Это сложно понять, но это необходимо понять, тогда вы найдете ответ, почему можно соединяться с так называемыми сознаниями родственников, с их так называемыми определениями. Соединяясь с сознаниями умерших через собственную осознанность, через собственное понимание, человека привносят определенные коэффициенты, которые те сознания вкладывают в необходимые коэффициенты развития, необходимые коэффициенты опыта, необходимые привнесения, которые необходимо сделать именно в этом историческом периоде, именно в этом отрезке времени. И в этом состоит смысл и суть этого энергообмена, суть этой информации, суть этого понимания. Если человек нуждается в каком-то определении, и его высшее я не может собрать эти события, не может привнести им эти значения, то тогда подключается так называемая взаимосвязь с его инкарнационными сопоставлениями, с его бывшими так называемыми определениями, в которых он состоял как человек, состоял как родственник, состоял как определенное сопоставление сознаний. И через эти сопоставления, через эту связь привносится информация, которая создает новые убеждения, новое понимание, новые значения в жизни человека. И через эти понимания, через сон, через контакты он начинает определять новые вектора развития, новые понимания пространства. В этом состоит функция и роль этих взаимоотношений, в этом состоит опыт этих взаимоотношений, и в этом определен так называемый определенный вектор, которым сознание людей, которые как бы в вашем понимании ушли из жизни, определяют состояние тех, кто находится в пространстве настоящей событийности.
Есть еще один момент, который просит уточнить учительская система. Это первая категория, то, что сказал Леонид, но существует еще одна возможность, так называемые общие поля памяти, которые существуют, и любое сознание, которое было в этом поле, в общем, поле взаимодействовало, оно оставляет часть...
Эхо какое-то идет.
Лене надо отключать микрофон просто. Да, то часть этого опыта, вернее, как вам сказать, что любое сознание, бывшее в общем поле, оно оставляет так называемый проход из общего поля к блоку памяти. То есть, смотрите, существует некоторый архив накопленной общей памяти цивилизации, или который относится к определенному историческому периоду. И,
это Акаша называется, да?
Да, но это по-другому Акаши, но они не очень любят это слово, но говорят, да, можете, это одна одинаковая. То есть то понятие, которое они дают, это шире, чем хроники Акаши, потому что там, говорят, да, берите как хроники Акаши. И у вас есть сознания, которые по своему устройству могут проникать в хроники Акаши и запрашивать практически всю информацию. Это вот когда происходит связь не непосредственно, о которой рассказывал Леонид, когда непосредственно одно сознание помогает и влияет на сознание других. А существует еще возможность проникновения через проводника, через сознание более высоковибрационного уровня. Это практически контактеры с хрониками Акаши. И они запрашивают и получают, но опять же, для того, чтобы получить данные или собралось это событие, необходима предпосылка, от которой говорил ранее через Леонида, о том, что это просто так, абы как, каждый не получит нужное направление, наставление. У каждого умерли родственники, но не все входят в такие события, которые одинаковы для всех. То есть не все общаются с мертвыми, не все выходят на проводника, выходят только те, или участвуют в этом событии только те сознания или люди, будем называть людьми, для которых это необходимо, как коррекция определенных действий или влияние на нужный состав. Что же касается реабилитационных центров и всего прочее, это немножко утрированное. Вы представляете реабилитационные центры, как некоторые больнички, смеются они, кстати, над нами. Это, говорит, не так, это не совсем так, это не санаторий. Это скорее сделано для успокоения некоторых сознаний, для убирания коэффициента центров страха. Реабилитационные центры действительно существуют, но больше относятся к восстановлению энергетических связей и информационных связей триединой системы, о которой говорилось, и которая является основой человека. Это его восстановление правильных отношений между душой, монадой и высшим я.
Вот я еще извиняюсь, у меня такой вопрос, да. Вот мы говорили о пространстве, да. Ну вот как тогда быть? У меня просто есть много знакомых, которые могут выходить из тела, да, и путешествовать по астральным мирам, путешествовать в миры мертвых, где, в принципе, такие же вот города порой существуют. И как вот пространство астрала мне не очень понятно. Вот если, например, здесь я ударю кувалдой по компьютеру, то он сломается, и я ничего не смогу сделать, то в астрале это все очень как-то иллюзорно. Там можно просто повернуться, и компьютер будет опять цел. Там можно своим сознанием создавать целые миры. Даже можно своим сознанием создавать какие-то живые объекты, которые будут как-то действовать, как нам нужно. То есть вот интересно, как это сопоставить, астральный мир и наш физический. Почему в астральном мире человек, выходя в астральный мир, может там создавать целое поселение своим сознанием, как-то в этом даже развлекаться и... В принципе, можно сознанием любые объекты создавать моментально, даже целые города, дома. Вот я это не понимаю вообще. То есть, если в астрале все это возможно, то почему? То есть, почему в астрале ты практически бог, а на этой планете ты, в принципе, никто вообще? То есть, я себя чувствую, в принципе, здесь какой-то винтиком, которые, в принципе, используются высшим разумом для каких-то своих целей. И я здесь не вижу, что я могу здесь что-то творить вообще, в принципе, да. Вот я здесь имею проблему и не могу ее вообще решить 11 лет. А когда люди выходят в астрал, им сразу дается все, да, они могут там быть буквально творцами, да, путешествовать по мирам, создавать миры, все что угодно. Вот как это сопоставить, что так это Бог в астральном мире, а здесь человек это, ну, не знаю, муравей, который просто какую-то программу свою выполняет и просто буквально часто харкает от боли, выполняя свою программу, будучи недовольным вообще ни ситуацией, ни состоянием, ни положением вещей. Вот такой немножко сумбурный вопрос, но я думаю, что меня могут понять, что я сейчас сказал.
Лёня, ответишь?
Да.
И потом я дополню, если хочешь, если нужно будет. Угу, давай, хорошо.
Этот вопрос достаточно простой и сложный, поскольку в этой системе, это мы цивилизация Андромеда, в этой системе понимания у вас должно быть представление, что раз вы видите сны, то понимаете, что сон это тоже пространство, попадая в так называемые другие параметры пространства, которые вы называете астралом. На самом деле это очень многослойные и разнообразные пространства, которые можно определить через сознание. Вы также определяете пространство. Понятие пространства для вас там и там совершенно различные, поскольку, определяя пространство собственной жизни, вы ощущаете его как твердое, вы привязаны к нему жесткими коэффициентами, определениями чувств, определениями своих возможностей, определениями состояния будущего, прошлого. Это пространство 3D, которое создано именно для такого определения. Вышестоящее же пространство определяется гораздо более мягкими коэффициентами, менее связанными зависимостями. И определяясь там, ваше высшее Я, именно высшее Я, не ваша осознанность, не тело человека, не ваше осознание, определяет некие пространственные величины, которые тем или иным коэффициентом, тем или иными направленностями сопоставляются с вашими возможностями, с вашими убеждениями или мечтами, или надеждами. Эти убеждения и надежды реализуются в этих пространствах как некое событие, некие представления, как некий красивый узор, либо ужасы, либо кошмары, которые часто испытывает человек в своих снах. Но путать пространство сна и астрал нельзя, поскольку пространство сна, по сути, является частью подпространства сознания, в которых реализуется масса программ, в том числе подготовки будущей событийности, зачистки прошлых значений и так далее. А пространство астрала является некой частью способности высшего Я проникать в эти пространства и реализовывать в этих пространствах значения, которые необходимы, или которые хочет определить человек, или которые ему необходимо преподать как возможность, как урок, как событие. И поэтому определять астрал и сон как единое целое нельзя, поскольку это разные по сути, по образованию пространства. В пространстве сна все пространство определено главным определителем, высшим Я, архитектором. Пространство астрала взаимосвязано частично с системой миротворцев, с системой иерархии времени и так или иначе определяется составом своих событий, составом своих значений более конкретно, более детально, более предметно. И отличие пространства сна состоит в том, что во сне вы определяете предметы лишь схематично, лишь визуально, практически определяя их только в красках, иногда в звуках, но не более. Вы практически не видите своего тела и так далее. Это уже давалось информацией, но вы ее уже знаете. Но в пространстве астрала существуют более измененные закономерности, которые дают возможность вашему сознанию воспроизводить тот мир, те значения, те представления, которые необходимы вам, либо вашему состоянию, либо они воспроизводят прошлые значения, либо значения будущего состояния. Так или иначе, они начинают трансформировать ваше сознание и готовить его к переходу, тому переходу, о котором говорилось ранее. Эти состояния привносят сейчас в людей именно как подготовка их сознания к трансформации, к растождествлению с нынешним состоянием для определения того понимания, что пространств может быть много, и в этих пространствах тоже можно существовать вне зависимости от тех категорий и тех сопоставлений, которые вы воспринимаете как человек, как существо, как некая суть бытия. Поэтому, определяя значение этих пространств как некую легкость, как некая комфортность пребывания, вы, по сути, определяете пространство частично четвертой, пятой мерности и выше. Эти пространства так или иначе не содержат деструктивных коэффициентов. и содержит множество значений, которые определяет человек, создавая так называемую событийность настоящего. И это очень большое различие преподносится, как мы уже говорили, специально, с определенным смыслом, поскольку ничего в этом мире не бывает случайно.
Можно ли сказать, что сон – это как будто я захожу на некий свой личный сайт, а астрал – это как бы такой всеобщий интернет? Можно ли такое сделать сравнение, скажем, упрощенно?
Пространство сна, по сути, является мультиформативным, оно может соединяться с другими пространствами сна сознаний, поэтому люди там могут встречаться и даже беседовать с собой и определять будущие события, если это необходимо для их осознания и состояния. Но это пространство формируется только внутри так называемой системы архитектора, системы главного определителя, системы высшего Я. Пространство астрала взаимосвязано с так называемой платформой матричных кодов Земли, она привязана к этому состоянию. Но некоторые пространства могут определяться некоторыми высшими Я, как состояние в других планетарных системах. Поэтому сознание, если оно имеет высокопоставленный и большой опыт развития, может перемещаться через астрал в различные планетарные системы и определять там другие цивилизации, видеть их миры, сопоставлять себя с ними и даже находиться и проживать в них. Поэтому, собственно, астрал есть некая платформа состояния сознаний, объединяющая свои значения через систему высшего разума, через систему архитектора, через единство сознания высших Я. Для того, чтобы понять, как это работает, вы должны понимать, что все высшие Я являются единым эквивалентом архитектора. Все сознания объединены в единую категорию, единое формирование, в единый разум. И каждый так называемый контент, если вы хотите образовывать это слово через программный язык, каждый файл, каждое программное значение в виде наблюдателя, в виде человека, определяет свой мир, свою категорию, свои значения. Но при необходимости она может соединиться через общепрограммную сеть с любым сознанием, с любым пространством, с любым определением. И входя в эту сеть, она может попасть в такой файлообменник или в такую систему обмена информацией, в которой может видеть именно те значения, которые вы определяете через астрал, через которые вы можете определять как Шамбалу, как хроники Акаши, как что угодно. Любое пространство, любая информация во Вселенной доступна, если на это есть разрешение, если на это есть так называемый опыт и назначение.
У меня есть дополнение по этому вопросу. Значит, более такое они просят передать, что, значит, если различие и пространство сна, и астрал являются тренажерными, по сути, своей пространствами. Пространство сна – это тренажерное пространство для третьего уровня, то есть для плотных пространств, для жестко собранных пространств, пространство сна – это тренажер. И не более того, то, что вы там встречаетесь, общаетесь и так далее, это вы встречаетесь, ну, как бы, с иллюзиями, собранными вообще как тренажер. То есть вот реально тренажер, симулятор определенных событий или определенных качеств, которые нужно пройти, это не более того. А астрал – это тренажер для более высокого уровня, то есть для того, чтобы подготовить ваше сознание и сознание высшего Я для работы в более разряженных, действительно, как сказал Леонид, более свободных пространствах. Но и другое является тренажером. Просто разные уровни. То есть тренажер, сон, как это как вот детские ваши игрушки, куда детей водят, они показывают мне лунопарки, вот эти вот, это вот такого уровня третий, а симулятор уже астрала, это уже когда одеваются там наушники и так далее, вы погружаетесь в некий иллюзорный мир, это астрал. Что касается еще астрала, там, конечно же, заложены коэффициенты текучести и отсутствуют практически коэффициенты инертности, хотя там существуют, они показывают очень маленький процент инертности, но вы, говорят, не упоминали, но должны понимать, что пространство третьего уровня содержит очень большие тяжелые коэффициенты инертности отклика, то есть и даже во сне пытаются убирать вот эти, эту инертность, то есть что такое инертность? Это обратная связь с вашей иллюзией, с воспроизведением мира, то есть существует некоторая задержка по связи. Это учитывается всеми системами, находящимися здесь. Но во время сна эту инертность стараются убрать с тем, чтобы за короткое время нахождения, так сказать, но опять время они берут в кавычках, вы успевали получить максимум обучающих функций. То есть убирается некоторая инертность. В астрале же инертности практически не существует. Отсюда быстрое творение, отсюда быстрое созидание, отсюда быстрый, так показано, быстрый обмен энергиями. И еще существует одна причина, по которой происходит путешествие в астрал. Это так называемый метод кнута и пряника. Он действует на третьем уровне, так как это пространство было создано по принципу дуальности. И астрал является одним из привлекательных мест, которое работает как пряник для того, чтобы человек стремился выйти из более плотного мира. А суть пребывания сознания не то, что тебя там пожизненно кинули или не пожизненно, скажем, пока твое сознание существует, ты должен болтаться в третьей плотности, а суть в том, чтобы сознание стремилось развиться, приобрести качество, растождествиться с тем миром, в котором он находится, и выйти на более высокий уровень. И этот высокий уровень должен манить, привлекать качествами, которые отсутствуют здесь, в этой плотности. Ну да, можете, говорит, называть морковкой для ослика, но тем не менее это работает, смеются.
Ну вот тогда у меня такой вопрос. Выходит, что два таких, ну скажем, основных учителя астрала, Радуга Михаил и Юра Гречушкин, да, выходит, что они людей обучают именно осознанному сну, да, как осознать себя во сне и там что-то делать, как ты продолжать себя изучать свое бессознательное. Но почему это так, ну, недоступно такому маленькому числу людей? Почему бы это изначально осознанность во сне человеку не открыть сразу? Потому что вот я замечаю, что даже мой сын, то, что было во сне, уже забывает через несколько минут, да, не говоря о том, что более взрослый человек, который зашорен всякими программами, проблемами. Почему и осознанность во сне вот для моего сына вообще как-то очень сложно получить? Он меня часто спрашивает: папа, я бы хотел, допустим, во сне быть осознанным, что-то там делать, путешествовать, но у меня это не получается. То есть почему эта функция, да, скажем, это опция, изначально опция осознанности в своем пространстве сне изначально отключена. И даже то, что дает Радуга и Гречушкин, оно доступно абсолютно, ну, не всем. То есть они утверждают, что их технология доступна большинству, но, например, у меня ничего не получается по их технологии. То есть я так и не смог осознаться во сне.
Потому что у вас не все люди, которые живут, это отвечает цивилизация, не все люди, которые живут здесь, вы же не задаете вопрос, почему они не все являются спринтерами, почему они не все атлеты, почему они не все прыгают, как ваш прыгун на шестом, показывают губку, что ли? Вот, да, да, вот показывают. Вы же, говорит, не задаете себе вопрос, почему вы этого не делаете. Точно по этим же причинам. у кого-то есть опыт и навыки, и коэффициенты внутри его сознания, которые позволяют прорабатывать и изучать, и, скорее всего, для него это важно, как для его сознания, для его эго, для его системы развития, для его души этот опыт важен, и поэтому он ему предоставлен. А другой человек или другое сознание пришло развиваться в этой плотности с абсолютно другими потенциями. Скажем так, мать Тереза у вас пришла абсолютно с другим предназначением. Певица ваша Пугачева там пришла с третьим предназначением, и ей абсолютно не нужно проходить опыт осознанных сновидений. И в то же время, то есть у каждой приходит со своей программой. И сказать, что для всех это важно, это как все ходить в единую униформу, и все ходить в единое, загнать в одинаковые рамки развития. Кстати, один из сценариев деструктивных сил того же Люцифера является то, что будут созданы определенные плотности или планеты, как вы называете, с очень узким набором функций. Допустим, все должны в определенный период обладать свойствами осознанных сновидений. И все события, которые будут происходить на этой в определенный период, исторический или энергетический, как нам больше приятно говорить, будут направлены на то, чтобы вся масса людей там, или определенная масса людей, ну, в конечном итоге, вся масса людей должна приобрести это качество. Это будет узконаправленное обучение. Это функционал специально собранного пространства и функционал определенного развития. Кстати, это развитие очень часто применяется в системах деструктивных сил, когда очень быстро достигается определенный необходимый заданный коэффициент путем нерасширенного предложения возможностей для сознания, а узконаправленного коридора, тыкаясь в ограничении которого очень быстро сознание набирает те качества, которые необходимо приобрести, и затем переносится в другое пространство, где существует еще один коридор, и как бы можно вырыть огромный, они показывают огромный кратер под озеро, а можно делать очень-очень много узких туннелей, и они в конечном итоге обрушатся между собой и образуют тот же самый кратер. Это просто разные методы воспитания и приведения к расширению сознания. На планете Земля же предусмотрена свобода выбора и свобода воли. Именно эта свобода лежит в основе, как вам кажется, некоторой хаотичности, некоторой неразберихи. Но в то же время это единая, очень стройная, весьма красивая система развития, когда человек или сознание выбирает развиваться в каждой своей инкарнационном, в каждом своем инкарнационном воплощении, развивать только те качества, которые он заказывает, либо же в течение жизни развивать и те, и другие, и третьи, беря понемногу коэффициентов от каждого своего развития. Поэтому в третьей плотности кто-то из вас является пловцом, кто-то свободным сталкером под пространством. Это зависит от желания. Кстати, то, что человека отталкивает зачастую от каких-то знаний или от какой-то принадлежности, зачастую является не то, что этому человеку недоступно. Это очень большая ошибка. Недоступно этому человеку. А, скорее всего, эти знания у него приобретены, и в общей его ячейке памяти или общем его наборе памяти они уже сложены и являются достаточными. То есть он уже не должен развиваться в этом направлении, поэтому его высшее «я» ему не собирает эту событийность. Допустим, он приобрел качество, очень хорошее качество художника, и он больше не рисует ни в этой жизни, ни в следующей, ни в другой, а занимается каким-то другим направлением. Поэтому не судите предвзято о тех, кто-то чего-то достигает в этой жизни, скажем так, в вашем совокупном пространстве, а вы этого не достигаете. Вполне возможно, что вы этим уже обладаете и в нужной степени приобрели опыт, и вашему высшему я, вашей душе, вашему сознанию просто не нужно повторять то, что уже давно известно. Почему же вам не открываются эти знания? Потому что они будут мешать той задаче, которую вы поставили для себя, проходить здесь. Это касается не только лично вас, а это касается очень многих. Тем же, кому задача прохождения, тех же, для кого задача прохождения на этой планете синхронизируется, тяжело что-то, с опытом, который у них был, у них приоткрывается в нужном объеме и в нужном количестве знания. Что же касается детей и осознанных сновидений, чаще всего они находятся не в осознанных сновидениях, они чаще всего во время сна выходят в те пространства, в которых работают параллельно, поэтому часть информации для них затирается. После 11 лет практически для них этот опыт закрывается, поэтому они успевают получить необходимые параллельные знания, обучение за этот период. Но это открыто не всем детям, а поколению, начинающимся рождаться с 1983 года.
Ну, вот я просто немножко выскажу свою точку зрения, да, на то, что вот я услышал, да. Вообще говоря, то, что я наблюдаю на этой планете, ну да, здесь, как говорится, очень большой спектр возможного выбора, но боюсь, что я не стану лукавить, выскажу свою точку зрения. Она, я думаю, что известна учителям, известна всем инопланетным цивилизациям. Я не замечаю, что здесь у человека, у сознания есть какие-то реальные мотивации к духовному развитию. Знаете, вот здесь больше, ну, настолько все тяжело, настолько все плотно, что здесь больше человек поставлен в режим выживания, да. Как вот говорит наш президент Беларуси, да, он говорит, что интерес большинства людей – это чарка, скварка, иномарка, да, то есть это покушать, выпить и какой-то материальный объект купить, там, машину, там, что-то из одежды, там, что-то красивое, там, из бытовой техники, там, купить квартиру, это вообще мечта белоруса, да. То есть жизнь обычного человека на этой планете, она, ну, я бы сказал, даже примитивна, да. Вот мне вызывает недоумение, какой смысл учителя закладывали, когда создавали этот мир, да, потому что в большинстве случаев я вижу не духовное развитие, а быстрее духовную деградацию вот именно человека. И это уже, ну, я бы сказал, это вот этот квест продолжается уже миллионы лет, и хотелось бы узнать вообще вот даже то, что нам сейчас говорится, что будет вознесение, перенесение людей вот в 4D, 5D, где у людей будет больше возможностей. Сейчас вот мы получаем ченнелинги с этих пространств, уже кто после смерти туда поступает, там более светлые миры, более приятно находиться. Ну, все время возникает вопрос, а стоило ли играть свеч, вот, стоило ли создавать Землю с такими, ну, скажем, превращать ее в планету боли, в дуальность. Ну, да, это интересный эксперимент, но мы же люди боль всю эту чувствуем. Вот вы говорили о том, что у каждого своя задача. Вот я со своей задачей не могу разобраться. Наверное, моя задача не баловаться в астрале, а 10 лет боль ощущать неимоверную, да, то есть это такой опыт у меня интересный. Мне вот интересно, какой вообще смысл?
У тебя сейчас два вопроса. Первый вопрос, даже три. Первый вопрос, зачем создавалось такими коэффициентами? Второй вопрос, подспудный, перемещение, существует ли вознесение? Третий вопрос, алло, что со мной происходит?
Да,
давай
да,
как-то определимся.
Да, давайте по очереди на каждый вопрос.
Да, Лёнь, пожалуйста, поотвечай, потому что
да,
я
три, вот устала. Три вопроса, да.
Я приветствую вас. Это я, архистратик Михаил. Я решил вмешаться в этот процесс, поскольку диалог заходит немножко в другую сторону. На вопрос, Геннадий, я отвечу очень просто. Это совокупность тех сопоставлений, которые вы определяете, совокупность того режима, который вы видите. Есть простой деструктивный опыт, есть сопоставление конструктивных коэффициентов, но планета Земля, те соотношения, которые определены в историческом периоде, который вы наблюдаете, который был и который существовал достаточно давно, определен как деструктивный опыт развития. И ваш опыт проходит именно в этой системе, и в этом нет ничего особенного, нет никакого предубеждения, плохого или хорошего. Дело в том, что во Вселенной, насколько вы должны понимать, нет понятия плохого и хорошего, есть опыт, есть развитие. И получая опыт деструктивных определений, деструктивных направленностей, по сути, вы двигаетесь в обратном направлении. Это законы развития, которые необходимо сопоставлять. Так же, как получая конструктивное развитие, вы можете двигаться в обратном направлении, в деструктивном. Поэтому, находясь в этой системе, определяя вектора развития этой системы в виде постоянства, в виде так называемой стабильности, вы должны понимать, что эта стабильность, есть привнесенное значение, которое создано изначально сценарным планом, его определением, его сценаристами, его обеспечением, его опытами и заказом души, которая существует у вас в отношении вашей событийности, заказом монады по отношению к вашему монадическому опыту, по отношению к вашим заболеваниям, а следовательно, те состояния, которые вы определяете как нецелесообразные, как собственные заболевания, как некую несуразность, есть всего лишь эксперимент, есть преломление в пространстве событийности в том виде, который вы наблюдаете. Есть люди, которые обретают счастье и гармонию в этом пространстве, есть люди, которые получают удовольствие от того, что унижают или убивают других людей. Все опыты определяются категориями, которые привносятся в сознание человека изначально при рождении, при его воспитании, при определении событий. И эти опыты и категории определяют его отношение к пространству. Если вы поменяете категории, вы поменяете отношение к собственной жизни, к собственной болезни. И, возможно, вы будете определять эту болезнь даже как удовольствие, а не как дискомфорт. Все зависит от того, как вы будете воспринимать это пространство. Что касается перехода, этот переход дан в основном только для определенного состава людей, для очень ограниченного так называемого процента населения. Основной процент населения будет определять в дальнейшем опыт деструктивного развития, будет проходить событие так называемого хаоса, так называемых переопределений, внедрение коэффициентов изменения осознанности. И эти события будут привносить в состав жизни людей новое понимание, новое соотношение с пространством. И это понимание будет изменяться и у вас.
Я извиняюсь. Процент, который будет возноситься, это люди будут возноситься на планеты 4-5D именно после смерти? И сколько это процентов? 3-4-5? Сколько процентов людей после смерти вознесутся в более высокие плотности, 4-5 и выше?
Мне бы не хотелось говорить сейчас о процентах, поскольку этот процент очень маленький. И он касается в основном тех людей, которые определены изначально инкарнационным путем, своей событийностью, своим определением на этом участке исторического пути. Этот процент настолько маленький, что о нем нет смысла говорить. Основная часть населения будет сопоставляться с этими событиями, определять эти события как возможные, как допустимые, как опыт, который необходим для их дальнейшего развития, для дальнейшего определения. Поэтому основная масса людей будет просто наблюдать за этим процессом, будет наблюдать за так называемым трансформацией сознания, трансформацией собственных категорий и собственных убеждений. Если вам это непонятно, я могу объяснить, но, я так понимаю, сегодня это уже бессмысленно, поскольку время, которое напущено, уже истекло, и я призываю определить тему занятий более конкретно для того, чтобы определять знания в таких так называемых тематических направлениях, а не бессистемно.
Да, я понимаю, что сейчас беседа у нас бессистемная, но вот если определять тему, мне бы все-таки хотелось ставить точки над «и» и полностью хотя бы закрыть вопрос вот в таких терминах, как Монада, высшее я, душа и сознание. Как это все взаимодействует, как это все собрано. Вот хотелось бы, вот если тему точно раскрывать, то это первое, что меня интересует. Потому что вот когда я первый вопрос о Абсолюте спросил, о том, как что изначально появилось, изначальная энергия, я, к сожалению, так это и не понял.
Можно вопрос? Гена, а ты последние ченнелинги слушал? Там как раз была душа, монада и высшее я, которые на Абсолютере мы выложили.
Да, да, я ничего там не понял. Ну, то есть, просто понимаешь, какая ситуация, что каждый ченнелинг дается для определенного уровня сознания. То есть, например, то, что я понимаю, не понимает мой сын. То, что понимает кто-то на Абсолютере, не понимаю я. Ну, вот мне бы хотелось как-то найти золотую середину в подаче информации, потому что когда...
Давай так, тогда, чтобы не напрягать всех, то есть ты еще раз берешь тему, берешь тему души, просматриваешь или прочитываешь ченнелинг, который там был, и записываешь вопросы, которые тебе непонятны, да, и формируешь эти вопросы. И мы тогда, чтобы не повторять ту информацию, которая уже была, потому что и как контактеру мне тяжело, потому что они, знаешь, что делают? Они отключают в какой-то момент прямой канал и подают архивы. Я вижу, что архивы, мне становится скучно. Они просто вот начинают мне забивать как ленту эту архивную, понимаешь? Поэтому, чтобы вот и мне было интересно, допустим, и Леониду участвовать, ты просмотри вот еще раз ту информацию. Вот душа, тебе по душе непонятно вот это, вот это, вот это. Ты собрал, говорит, хорошо, я прочитал ту информацию, которую вы дали, мне непонятно вот это, вот это, вот это. И мы прям четко по вопросам. И учись формулировать вопрос, чтобы они не прыгали, потому что вот ты задал три вопроса, они между собой начали переговариваться, кто будет отвечать. То есть... Нужно формулировать один вопрос, один ответ. Пусть разные силы отвечают, да, я просматриваю, но при этом должен быть один вопрос задан, понимаешь, чтобы четко получить на один вопрос. Иначе начинается вода
литься. Оно настолько все взаимосвязано, да.
Нет, допустим... оно не взаимосвязано. Ты вот задал первый вопрос. Что у нас с вознесением? Четко получил ответ. Почему мы проходим боль? Да потому что мы в деструктивной системе. А что ты хотел в тюрьме цветочки? Ну, можно, да, и в тюрьме посадить цветочки. Это потому что идет развитие от отрицательных коэффициентов к положительным, условно говоря, коэффициентам. От деструктивного к конструктивному. Ты можешь находиться в конструктивной системе развития. И при этом твоя задача будет на работа деструктивность, то есть взорвать этот сладенький мир тортов и пирогов, там, условно говоря, да, то есть это категория развития, поэтому ты находишься здесь, поэтому, другой вопрос, а какие законы деструктивного развития, какие законы существуют при развитии в деструктивном системе, вот это вопросы, позволяющие развиваться, понимать. Ну да, мы находимся в деструктивной системе, но какие у нас шансы, какие у нас возможности развития? Или мы должны просто злиться, негодовать по этому поводу, и это тоже будет развитие, да? То есть должно быть исследование. Исследование – это один вопрос, получение понимаемого ответа, и дальше, и дальше, и дальше. Я думаю, что вот так это будет конструктивное развитие, а так у нас хаос получается. И очень сложно отслеживать силы, когда три вопроса идет, они начинают между собой, потом вообще не, непонятно.
Не, Марина, да все нормально, то есть просто понимаешь, четко по словам, да, хотелось бы, но вначале бы общую картину увидеть, да, например, вот когда они говорят силы, и в книгах пишется, что как такового времени нет, все происходит одновременно, да, то есть фактически, теоретически я могу как-то даже по машине, ну, какая-то, может быть, система, что я могу переместиться, там, не знаю, во времена Ленина и постоять на баррикадах, правильно? Теоретически это же возможно, если это сейчас происходит одновременно же.
Да, я могу, например.
Да, но ты не можешь в этой событийности участвовать, ты не можешь взять и Ленина убить, например, правильно?
Ну, потому что я не Каплан. Если бы я была сопоставима с понятием Каплан, да, то я бы убила.
То есть,
если...
получается, фильм создан, но мы в этом фильме не имеем права участвовать. То есть я не могу переместиться и убить Сталина, правильно? Потому что...
Гена, ты не можешь в своем фильме участвовать, насколько ты понимаешь. Ты можешь только осознавать его. У тебя процент выбора 2-3%, и то, если ты хорошо подтянешь осознанность.
Ну, то есть получается, что высшее я создал для меня фильм, а я просто иду.
Да, ты его смотришь,
как программу, все. Как выполняю.
Как только у тебя коэффициент развития начнет повышаться до определенного уровня, тебе дадут просматривать будущее и прошлое как естественное состояние твоего пребывания.
Ну, то есть я не.
Но не сразу, а постепенно.
Я
как расширяю диапазон.
Да. Некий биоробот, созданным более высоким разумом надо мной, и я просто выполняю программу этого разума, который хотел узнать, что такое боль. Что такое, например, это, что такое там личная жизнь женщины, потом развод, что такое это. То есть я, в принципе, инструмент.
Но, по сути, ты платформа объединения трех опытов, которые ты знаешь. Высшее я, монада и душа. А у тебя есть осознанность, и ты представляешь комплекс личностных признаков, который состоит из программы эго, из твоего характера, из твоего тела, которое ты познаешь как себя, из твоих ощущений, из твоих привнесенных процессов, характера, мнений, там, предубеждений, привычек и так далее. Вот все, что у тебя есть. И вот этим ты двигаешься вперед, лопатя то, что ты видишь, определяя коэффициенты направленности, осознанности, которые тебе, кстати, программируют изначально высшим я, и тебя двигают вперед, ты получаешь опыт. Но на самом деле получает опыт не осознанность, а получает опыт высшее я, душа и монада.
Ну вот я вообще.
Как выглядит эта система? В этой системе нет крайних, она очень по-умному сделана. Когда ты начнешь предъявлять претензии, эти претензии, по сути, будут предъявляться к иллюзорному миру. И тебе скажут, это мир иллюзорный.
Ну вот я не понимаю не совсем, вот, что такое монада, высшее я и душа. Вот,
если это разум, отдельные разумы.
Вот смотри, вот можно я немножко вот свое понятие скажу и хотя бы просто обозначим эту тему, да, просто вот, как я это понимаю. Когда я читал Сэла Рэчела, ну, опять-таки, я опять извиняюсь перед всеми силами, которые нас слушают, я просто со своей колокольни, да, вот, и когда я читал Сэла Рэчела, он сказал, что был изначальный разум абсолют. Он себя поделил на 12 как бы частей, да, это называются такие основатели, да, как он их назвал, он с ними контактирует. Вот, потом эти 12 частей разделили себя еще на 12 частей. То есть 12 умножить на 12, получилось 144 монады. И вот эти 144 монады стали создавать миры, исследовать себя, и это идет такой цикл познания абсолюта самого себя. Он создает миры,
проводит... Геннадий, у нас с этим сэром Рэйчелом встречался Сергей Бучек. У сэра Рэйчела нет представления понятия нулевого времени, нет представления пространства высшего разума. Но у него есть просто информация, которую он получил когда-то, но он уже ее не получает, и записал на книгу. Книга интересна с точки зрения эволюции древа души. И там есть, конечно, есть определенно, но вообще она записана с деструктивными коэффициентами и с подачей деструктивной системы. То есть она выгнута в сторону понятия иллюзорности мира. Там нет истинных значений, которые развивают или разрушают иллюзию. Потому что, если ты заметил, у нас нет в информационных источниках ничего, чтобы разрушало иллюзию. Нет ни одной гипотезы, которая говорила, ребята, да мир-то не существует, это вообще иллюзия и так далее. Это все было при Платоне, при еще, так сказать, старозаветных временах, когда люди еще что-то понимали, там, при Пифагоре. А сейчас этот мир в виде деструктивных значений поддерживается в виде иллюзий. И ты, пытаясь разобраться в нем, начинаешь оперировать книгам, которые созданы деструктивной системой, и к источникам, которые созданы теми системами, которые эту систему создали именно для опыта, для твоего. И это надо просто осмысливать нейтрально, с эмоциональной точки зрения.
Правильно или нет, но книги же читают тысячи человек, а Сэл Рэчел, будь здоров, как известен. Поэтому вот для меня бы просто определиться, да.
Не знаю, что если его собрание пришло 40 человек в Питере. Вот как он известен.
Потому что ценник, наверное, был интересный. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что вот я не могу понять разницы между монадой и высшим я. То есть вот есть высшее я, да, это я как бы, ну, я как бы программа...
А ты глоссарий почитай, вот скажи, что написано в глоссарии? Вот давай начнем. Ты пытаешься выяснить все снова и снова, но...
Ребята, давайте отпустим высшие силы. Я не могу их бесконечно просматривать.
Ну, давай, отпускай,
давайте, Марик. Уже, да, потому что у меня давление...
А можно просто последний вопрос? Кто мои кураторы?
Слушай, я не знаю. Мне сказали, что я у них запросила, они сказали, что ошибаешься. То есть я думала, что это как раз вот созвездие гончих псов. Они сказали, нет, ты ошиблась. И все, и уж и как бы не хотят пока. Мы узнаем все равно, потому что сегодня просто нагрузка была большая. Ребят, все, давайте я попрошу Михаила, чтобы всех отвел, потому конечно, что невозможно.
Да. Угу.
Да, перегрев сегодня, Марина, правда.
Я просто извиняюсь, но просто...
Подожди, мы с тобой пока не отошли. Слушай, Леня, с тобой этот Софий говорит, да?
Ну да, он мне очень много лекций давал.
Ну как, речь у него такая интересная. Слушай, я же с ним вообще, я только поняла, что грех и все. То есть непонятно, да? Но Андромеду видела, Сириус заходил, но они не стали разговаривать, они присутствовали. Вот эти гончие псы, ну давай с ними больше не будем. Они подают под каким-то углом информацию, и у меня просто
Они там, скорее всего, еще понадобятся. Подожди, их же учить не так просто.
Они подают информацию, но я ее не понимаю.
Ну вот я и говорю, так там еще была попытка внедрения ко мне в канал, поэтому мне это совсем не понравилось. Поэтому я попросила учителя поменять их. Вот, так что давай поаккуратнее с ними, там, если что, потом на личном у Андромеды спроси, кто такие и что надо было, да? Угу. Потому что они сотрудничают между собой. Вот. Ну и что еще хочу сказать, что очень плотно, ребята, очень плотно. В следующий раз надо подсонастроиться и все-таки взять тему одну, потому что работать в таком режиме, даже, ну, как бы я думала, что легко просмотрю, кто твои кураторы, а вынуждена была держать.
Ну, она пошла в стиле классического хаоса, но зато это будет интересно для.
Ну, он сказал, что нас учат с тобой. По-жесткому.
Ну, классический хаос. А вот если бы вы знали все 40 вопросов, которые я подготовил.
Да подожди. Да я думаю, что мы на 39.
Вот неужели тебе трудно зайти в глоссарий и прочитать, что такое душа и монада? Вот в чем проблема? Нет навыков чтения?
Душа и монада — это 1000% того, что я хотел бы узнать, потому что я здесь собрал...
Там же есть определение. Ты спрашиваешь, что такое монада? Вот как ты понимаешь, что такое разум? Давайте я скину, что такое разум.
Да ты можешь мне все что угодно скинуть. Ты можешь мне лекцию «Гончих псов» скинуть на 1000 страниц. Я могу почитать Блаватскую, да. Но если я не понимаю, я не понимаю, понимаешь? Ты можешь сказать, Гена, есть 3 тома Блаватской, да, по тому, как у меня
устроено. Да зачем Блаватская?
Беги, читай, все, свободен. Даже, может, высшая сила может выйти и сказать, вот ссылка, да, свободен. Вот. А хочется ж понять, понимаешь? Хочется, чтобы не только я понял, а...
Но представь, что мы с тобой лягушки, да, и человек пытается объяснить, что он такое. Ну вот как ты это представляешь? Вот примерно так же, примерно...
Ну понятно, но вот понимаешь, вот можешь на пальцах мне объяснить, чем монада отличается от высшего я и души? Вот есть монада, есть высшее я, есть душа. Вот три монады.
Монада – это творец. Она создает и
преследует. Но их несколько, да? Сколько всего монад?
Причем тут несколько? Ты суть пойми. Причем тут, да, может быть, их там вообще бесчисленное множество. Монада создает творение, курирует творение, определяет опыт творения. Она конструктивна изначально по своей сути. Она определяет весь мир, планеты, растения. Все это делает монада, монадическое дерево, твое тело. И она обладает опытом, в том числе и сценарным. Но ей сценарный опыт не нужен. Она определяет только творение в стадии его развития с сопоставлением с теми сценарными планами, которые дает архитектор. Душа – это просто накопитель опыта. Она может участвовать в каких-то инсценировках, в развитии. Она определяет эмоциональные составы. Она определяет необходимый опыт. Это разные составляющие, это разные схемы внутренней организации алгоритмов. Чтобы в этом разобраться, надо долго это изучать. Вот так вот с понтолыку тебе не объяснишь, потому что самое простое – это сознание. Есть устройство внутри сознания, есть подсистема сознания, есть алгоритмы эгрегоров, их устройства и прочее. Все это расписано уже, это все известно. Но надо постепенно начинать, надо принимать эти категории, что душа – это разум, который в миллионы раз выше по организации, чем высшее я, в миллионы. Ты представляешь, что такое миллионы? Вот представь флешку и огромный программный центр там, вот все, и вся система информационной Америки. Вот это будет разница между нашим сознанием и душой. Вот такая мощность у этой души. У нее куча подсистем осознанности, как и у монады, кстати. Про все это есть ченнелинги. Там все подробнейшим образом расписано. И в том числе в тех значениях, которые понятны. И мы теперь можем подобрать эти сборки и читая, читая, читая. Вот когда ты подтянешься хотя бы до уровня понимания того, что мы представляем, тогда мы можем действовать дальше. А такие сложные вопросы для обывателя задавать, это просто выбивать их из колеи, ты их просто отталкиваешь от системы понимания. Надо задавать вопросы, которые ближе проходят к их интересам жизненным. Тогда они начинают вплетаться в этот путь и понимать, что такое душа и что такое монада. Какую роль монада играет в жизни здоровья, допустим, или в здоровье человека. Как она его определяет. Почему, допустим, часть событий является событиями в виде болезни, а часть это просто линейные события и так далее, и так далее. Вот в этом потихонечку, послойно надо разбираться и сопоставлять эти знания вот уже со своими. И тогда у тебя начнет складываться понимание, которое есть у всей системы вышестоящей. Потому что говорят-то они на одном языке.
Ну, они-то говорят на одном языке, но понятен ли... И этот язык обычному человеку.
Есть глоссарий, его надо просто выучить. И все. И тогда уже ты будешь с ними на уровне понимания говорить или понимать их. А если глоссарий мне не выучить, ты же сам говорил вначале, что нет категории, нет сопоставления, нет знаний там и так далее. Сейчас, кстати, Секлитова выдала целую книжку, там есть целый глоссарий. Ну, вот мне ее прислали, еще не читал ее.
Ну,
там...
У меня очень большие вопросы к той информации, которую дает Секлитова.
Вот. Нет, она новую информацию дала, она доступна в интернете сейчас, она как бы...
Да-да, доступна. А ее мама по видео каждый месяц говорит о том, что будет все затоплено, останется только Евразия, все материки уйдут под дно, обещает всякие тайфуны, затопления. Ты видео посмотри. Потому что да, есть мама...
На самом деле эти события и это вещание идет постоянно и от высших сил. Но они говорят это с другой точки зрения. Они говорят о необходимости перерождения человека с тем, что он привык. Вот с одной стороны, да, вся система... Ведь, понимаешь, тут есть два очень узких вопроса, которые нужно правильно понимать. Ты совершенно прав, что система, которая определена, она нецелесообразна, она деградирует, она... соответственно, не имеет коэффициентов развития необходимых. Любая система, даже деструктивная, должна иметь коэффициент развития. Этот коэффициент был упущен, пропущен, ну я не знаю, там, как это правильно назвать. Соответственно, у этого коэффициента его надо изменить. Это изменение идет через новый сценарный план, который уже утвержден. Соответственно, все люди сидят, определяясь в этой стадии деградации, прилипшими к тому состоянию, которое ты определял словами белорусского президента. Через чарку, через жратву, через власть, через состояние там, определенных удовлетворений, через привязки. В простонародье их называют, высший разум, привязки. Тебя привязали, как веревками. На меня привязали, Марину, там, всех нас. И сказали, вот слева деньги, справа власть, по центру там, удовольствие. Вот и вперед. Теперь эта система говорит, все, вот все, что вы знаете, все, что вы видите, это не годится. Деструктивная система выбрала сценарий, который, как человеческая модель, его не выполнила. Он не пошел в систему развития, он ушел в систему потребителя, в систему так называемого состояния деградации. Неважно, может быть, они там переборщили там, с алкоголем или с фармагрегорами какими-то, еще не важно. А теперь будут возникать события, которые будут растождествлять людей. Притом не важно, какая часть из них погибнет, а какая часть останется живыми. Это вообще не имеет значения, потому что следующая инкарнация все равно будет без сохранения осознанности. И здесь ты должен понимать, осознанность сохраняется только при вознесении в исключительных случаях, если эта осознанность является совершенно растождествленной с платформой деструктивных значений. Вот тогда ты можешь перенести эту осознанность в пространство 4 или выше. А этого достичь, это все равно, что себя разобрать на части, скелет отдельно, мышцы отдельно, кожу отдельно. То есть это крайне сложно. Это надо уходить в отшельничество, а этот путь душа не заказывала, следовательно, в горах ты не, в городе ты не очистишься, ты будешь воспринимать это пространство. И вот эти события, о которых они говорят, не знаю, какие они там будут, это совершенно не имеет никакого значения. А самое главное, что эти значения будут нести коэффициенты разворота сознания. разворота полностью, то есть ты будешь отказываться от их ценностей, искусственно отказываться, тебя будут заставлять, которые были у тебя, и приходить к осознанию других ценностей. И, возможно, эти ценности будут и деструктивны по направленности. Это тоже не имеет значения. Это будет ненависть, ярость, там, безысходность, там, нищета, неважно что. Но эти ценности, которые будут возникать, если их так можно назвать, они будут определяющими. А у некоторых будет, наоборот, состояние блаженства и гармонии. Все допустимо.
Ой, ясно, ясно. Ну...
Мы к этому сценарию постепенно плывем. Но насколько это будет быстро, может быть, в нашей жизни, может быть, не в нашей. Они говорят, что быстро. Я не знаю. Я верю во все. И в то, и в другое. Мне так научили. Что надо все допускать. Потому что любую информацию надо воспринимать с разными углами восприятия. Не только с твоей категории внутренней осознанности, но и с категории еще других допущений. А как подумает об этом сосед, там, твой ребенок или высший разум? И все эти категории будут соотноситься по-разному с этой информацией. Для кого-то эти разрушения, которые грядут, если они там грядут, будут радостью высвобождения собственного сознания. И эта радость будет реально ощущаться ими как свобода. Ведь что такое гармония? Гармония – это, прежде всего, свобода. Ведь высший разум начинает говорить сразу, вы должны быть свободны. Если вы хотите развиваться, вы должны освободиться от зацепов, от социальных связей, от друзей, которые вас привязывают, от телевизора, от привычек, там, жратвы и прочего. Вы должны быть свободны. А вот вторым этапом вы должны быть гармоничны. А вот если вы получили гармонию, вот тогда вы можете переходить к этапу развития. А этап развития гена, он совершенно в другом состоит в представлении, даже нашем с тобой, чем представляют его люди, которые занимаются йогой, мандалой там, и так далее. Это совершенно другое. Развитие в понятии настоящего пространства является в растождествлении человека и той платформы, на которой он находился. А понятие растождествления – это праноедство, это дыхание специальным образом. Это уход от событийности. Это вообще, мягко говоря, путь в никуда, ну, в отношении событийности. Вот это называется развитие. Ну, плюс знание, конечно.
Ну, понимаешь, просто тут возникает интересное противоречие, да? С одной стороны, здесь мир создан, чтобы страдать, сходить с ума, выживать, да? А с другой стороны, ты здесь должен от этого отождествиться, да? И быть счастливым.
То есть... Во-первых, не весь мир, не весь. Есть государства, которые находятся в конструктивной системе, и они известны. Это так называемые негритосы, там, доминиканы там, и прочие, латиносы многие, которые в большей части определены в системе радости и удовольствия. Если ты приедешь в Доминикану, то вот я просто сидел с русскими, то русские орали на негров, которые просто танцевали и радовались. Радовались потому, что у них это вложено как код, как событийность. А наши морды бульдожьи с ненавистью к себе, прежде всего, к обстоятельствам, которые сопровождают их, они воспринимали вот этот эгрегор, нахождение вот там среди нормальных, радостных людей, как состояние перед расстрелом. Им было тяжко, их было тяжко наблюдать. Они были раздражены, у них красные были лица. Они, чего они танцуют? Чего они, придурки, тут танцуют? Чего они поют? Чего они там, какие-то сволочи там? Они плювались на них, потому что они привыкли к тому состоянию, в котором мы с тобой находимся. А мы с тобой находимся гораздо ниже, чем канализация, поверь. Если брать конструктивную систему в ее начале.
Ну, может быть, там так хорошо и весело, потому что там все время тепло.
Нет, поэтому брать планету и говорить, что она там вся вот в этом, это неправильно. Надо определять опыт, и все. У тебя есть опыт, тебя в нем определили. Согласен ты с этим, не согласен? Если будешь сильно не согласен, тебя за ночь поправят, ты проснешься и будешь согласен.
Да вот сколько ночей не прошло, я все равно не согласен. Я тоже хочу жить как в Доминикане, чтобы у меня было все время тепло. Чтобы у меня здесь вообще в Беларуси очень плохая погода, и погода очень сильно влияет на. Когда, кстати, к нам приезжают африканцы, они все говорят, вы здесь такие хмурые и злые, потому что у вас здесь все время холодно. Лето месяц-два помажет.
Это тоже отдельный вопрос, да. И эгрегор подают, и нас определяют в эти зоны не потому, что нас надо определить позиции счастья, а надо определить позиции именно такого состояния, которое есть. И поверь мне, что в этом состоянии у тебя не так много выбора. Ты можешь прийти к внутренней гармонии через некое постоянство, но это постоянство будет вызывать у тебя пустоту, скуку. и ты будешь хотеть опять снова пойти в новую деструктивную систему, опять напиться, либо еще что-нибудь сделать там такое плохое, чтобы тебе было весело. Поэтому в этом эгрегоре как бы достичь стабилизации можно, но это будет определенная цена. Ты будешь чувствовать себя гармоничным, возможно, даже где-то счастливым, но у тебя все равно будет цена вопроса. Цена вопроса по отношению к тем категориям, которые сформированы. Их надо выдрать сначала, как зубы. А это проблема. И, кстати, без учителя выдрать категории практически невозможно, потому что это целые уроки. Это как ездить на салазках вниз-вверх.
Понятно.
То есть тебя разгоняют, бьют об стену, потом ты отходишь, потом снова разгоняют, бьют об стену. И так дальше, пока у тебя лицо не становится плоским, тело гладким, кожа шершавой и так далее.
Ну, я пока вот именно стадию, когда меня бьют об стену, прохожу, по-моему.
Да нет, тебя еще только подводят, не волнуйся. Тебя еще не били.
Да нет, уже 11 лет об стену каждый день.
Это тебе кажется. Это просто ты проходишь такой опыт. Как вот лежат старушки и умирают по 30 лет. Вот она там в 50 лет легла или там в 60, стала недвижимой на кровати. И 30 лет лежит, орет о помощи. И за ней все ухаживают. И она там не гниет, ничего, она просто лежит в кровати. 30 лет, вот у меня есть такие, так как знакомые, по 25, по 20 лет лежат. Вот одного вот недавно умерла, там она 25 лет пролежала в кровати, там маму одного там. Ну и что, это опыт? Это что, считаешь, это она в лучшем состоянии, чем ты находишься? Да она бы там все что угодно отдала.
Я не понимаю этот опыт. Вот я просто его не понимаю. Понимаешь, вот мы сейчас общались, да, пришли... Вот
а ты его и не поймешь, потому что у тебя категорий таких нет. А если бы ты был монадой, который изучает всех подряд, то бы ты понял. Ты пришел в
конструктивную систему. И надо поставить галочку, что прошел опыт лежания в своей моче 30 лет.
Не так. Это надо правильно понимать. Дело в том, что потом это осознание, этот анализ, эти сопоставления, они перейдут в плюсом в другую систему. И... При их сложении, возможно, дадут какой-то интересный результат. Будет розочка, но с черной каемочкой. Вот и все.
Понимаешь, вот...
Это сложно понять, потому что это надо изучать. Но от того, что ты поймешь, на самом деле, кто ты есть, тебе легче не станет. У тебя еще будет длительный период адаптации к этим знаниям. Потому что для тебя это будет, во-первых, бессмысленно, во-вторых, жестоко. И самое главное, с теми категориями, которые ты определяешь себя в пространстве, ты не сможешь дальше существовать по отношению к этим знаниям. Ты будешь считать либо ненужными, либо будешь считать их неправдой, либо еще как-то, но по-любому с ними будешь в конфликте. Это будет заложено в твоих категориях, поскольку либо ты меняешь категории, либо ты признаешь знания. Другого не дано.
Понимаешь, вот когда мы начали разговор, вот эти гончие псы пришли, да, и стали вот все так умно объяснять, и мне все время первая мысль, которая ко мне пришла в голову, ну, если те, кто создавал этот мир, если те, кто вообще вот все это вот закладывал, если они такие все умные, боже мой, какие они умные, почему же мы так все плохо живем, то есть, или они были умные, чтобы создать такой плохой мир?
А потому что ты очень плохо учишься и понимаешь мало знаний, а они... Кстати, есть простая теория, ты ее прекрасно знаешь. Если человеку дать все, он превращается не просто в деграданта, он превращается в ничтожество. И это ничтожество, он по Америке ходит, животами плющит асфальт. Это и есть как бы форма, которую они не хотят допустить. Поэтому они человека постоянно ставят в ограничение от тех привязок. Ведь что такое «плохо живем»? То есть ты говоришь, мне дали привязки, меня заставили поверить, что квартира – это хорошо, машина – это хорошо, деньги – это хорошо, и я хочу их, и мне их не дают, и я плохо живу. Представляешь, ты относителен по отношению к категориям пространства, которое тебя окружает. Именно пространство, которое ложно привнесено, это иллюзия. И тебе дают привязки больше, чем ты их можешь достичь. И ты начинаешь говорить, что плохо. Но слово «плохо» для тебя существует только сейчас. А если тебя сейчас разорить, выкинуть в пустыню голым там и сказать, ну хлеба или вода, это вот категории по отношению к твоему пространству, ты скажешь, да мне вообще ничего не надо, дайте хотя бы воды. И все. И у тебя категории сразу изменились. И ты забыл и о машинах, и о квартире, потому что все эти события уже пройдут, у тебя уже не будет ни квартиры, ни машины. Или дадут тебе космический корабль, тебя посадят и скажут, лети. Ты скажешь, а как? У меня нет знаний. Вот я тебе могу сотни примеров привести такого. Ты должен определять не своими категориями, а категориями, которые тебе даются. Если ты от них будешь отходить, ты будешь попадать в эмоциональный каркас собственных убеждений.
Ну, понятно, что все плохое относительно, но сейчас вот ты не встречаешь же людей, которые как будто, да, берут все, бросают, садятся у дерева, начинают медитировать и понимают, что, в принципе, смысл жизни вообще ни в чем, да, просто сидеть.
Но есть такие люди.
Есть такие люди, да.
Но я сейчас наблюдала. В Индии такой мальчик, который взял, просто выключил свое сознание и сидит у дерева. Ну, и смысл
Ген,
такой?
Ген, послушай меня, я общалась с людьми, которые ушли, так знаешь, вот Мегре был, да, это родовые поместья. Они ушли, это обычные люди, они ушли в это в родовые поместья, не самую лучшую землю им там дали, понятно, это какая же область? Донецкая область. То есть обычные люди наши, ну, украинцы, какая разница, славяне, да? И вот я посмотрела у них в том пространстве, которое они собрали, у них была, допустим, у них сейчас питьевая вода, даже та, которая вода у них есть, они берут с родников, с этих, они, конечно, ничего не кипятят, она у них изменила структуру. Более того, при просмотре на тонком плане у них над ними стоит пирамида, у них вообще выделенное пространство они создали себе путем
расхождения. Какой в этом смысл, что 2-3 человека стали счастливы?
Они не 2-3, они достаточно много, да, и они живут счастливо.
Ну, 100.
У них, минутка, у них воспитываются по иным критериям дети, они не привязаны к этому миру, а это значит, это категория конструктива в общей категорийности деструктива. Какой смысл? Да просто люди счастливы, улыбаются, пишут.
Это означает, давай мы создадим свой мир, потому что высший разум мир создал криво, косо и косячно.
А почему ты думаешь, что ты сюда пришел только быть потребителем, а не создавателем? С чего ты это взял? Может, тебя и учат создавать, а не только наблюдать.
Какие у меня как полномочия создавать? Какие у меня полномочия создавать?
Ну подожди, эти же люди создали, значит, полномочия.
Это 10, 20, 30 человек создали
мир. Но тем не менее, а ты создай его для себя, зачем ты...
Да я не могу создать, вот как они, вне социума, потому что я не могу жить на помойке, мне нужна квартира, квартира стоит денег. Я не могу воспитывать сына без денег, потому что я его должен кормить, платить за школу, да. Я с